Молиться необходимо, говорит Талмуд, смотри Эйн Янков Брахос I, и особенно душеспасительно молиться во храме. Кто привык бывать ежедневно во храме и пропустит хоть один день, то Бог спрашивает о нем, почему день не пришел сегодня такой-то? Нас спросят, из чего же это видно? Из Священного Писания, отвечает Талмуд. У пророка Исаии сказано, кто боится Бога, того он слушает. Подобное находим и в других местах Священного Писания. Когда воззовешь ко мне, я услышу тебя. А если Бог слышит глас молящегося, следовательно, говорит Талмуд, кого нет в храме, того Бог спрашивает. Поэтому спасительно молиться Богу, продолжает Талмуд. Сам Бог даже молится и возлагает на себя тфилим, то есть повязки со словами закона, смотри Талмуд Брахос. Великий раввин Ишмаил передает, что он видел бесконечного Бога, не имеющего ни начала, ни конца, на молитве в храме и слышал даже его голос. «Ишмаил, бни Бархена», то есть «Ишмаил, сын мой, благослови меня», — сказал Бог. Раввин ужаснулся. «Как благословлять благословенного?» Но, подумав, сказал, «Пусть милость Твоя, Господи, превышает гнев Твой, и милосердие Твое да превзыдет строгость Твою в отношении к неправдам нашим». Благословенный кивнул Ишмаилу головой. «Это для чего еще?» «А для того, — отвечает Талмуд, — чтобы научить нас смирению и подать благий пример, как мы должны уважать людей. Если Господь Творец преклоняет свою божественную главу перед созданием своим, то как же нам не кланяться друг другу? Как может сильный не воздать должного уважения бессильному, то есть меньшим братьям нашим? Много есть в Талмуде подобных рассказов, внушающих Израилю любовь к молитве. Так, например, раввин Танио передает: «Как-то раз, находясь в пути, я зашел в одно из разрушенных зданий, прилегавших к святому храму Иерусалимскому, помолиться Богу. Явился сюда также и старец Божий, в котором я узнал пророка Илью. Он встал у порога, как бы поджидая меня. Когда я кончил молитву, он сказал: „Мир тебе, Рави“. Я поклонился и ответил: „Да приидет и на тебя мир, Рави Море, учитель учителей“. „Сын мой“, сказал пророк Божий, „зачем пришел ты в эту развалину?“ „Помолиться Богу во святом месте“, — ответил я. „Разве ты не мог на дороге помолиться?“ „Мог, но я боялся, чтобы кто-нибудь из проходящих не развлек меня и не нарушал молитву мою“. „Что ты слышал здесь?“ — сказал Илья. „Я слышал голос наподобие голубиного, но который отдавался в ушах моих понятную человеческую речью, смысл которой был следующий. „Увы мне, — так сказал Бог, — дом мой, то есть храм, разрушен, святыня моя и дети мои, израильтяне, отведены врагами моими в плен“. Когда я передал о слышном, пророк сказал: „Клянусь тебе, что не только сегодня, но ежедневно трижды раздается такой голос, и именно в то время, когда сыны Израиля собираются в храм на молитву. Знай, что в тот момент, когда израильтяне произносят: „Да будет прославлено и превозвеличено имя Иеговы“, Бог в это время кланяется молящимся и говорит: „О, как хорошо тому царю, которого славит так, как прославляется имя мое здесь возлюбленным Израилем“. „Из всего этого я заключил, — говорит раввин, — как полезно молиться и особенно душеспасительно молиться во храме. Смотри творение Маймадис, сочинение для ежедневного чтения, отдел 1. В других местах Талмуд характеризует перед Израилем силу молитвы и ее важное значение в следующих словах. В Священном Писании говорится, что пока Моисей в войне с Амаликом держал руки поднятыми, Израиль побеждал. Разве руки Моисея вели войну, спрашивает Талмуд, или приостанавливали ее? Это показывает тебе лишь то, что пока Израиль возносит свои взоры к небу и смиренно преклоняется перед Господом, мы побеждаем, когда же нет, падаем. Точно так же ты читаешь: Моисей сделал медного змея и прикрепил его к шесту. Если какая-нибудь змея, бывало, укусит кого, и укушенный посмотрит на медного змея, то остается жив. Неужели же ты думаешь, что этот змей мог убивать и воскрешать? Это значит лишь, что пока Израиль будет возносить свои взоры к Отцу Небесному, станет усердно молиться Ему, то он будет жить, если же нет, он погибнет. Очень жаль, что Талмуд по слепоте своей не способен видеть в медном змее то, что он в действительности прообразовал и что созерцает в нем истинный христианин, именно Христа Спасителя, вознесенного на кресте. На него ты взирает с верою новый Израиль, взирает и спасается. С верой и молитвою, составляющей важнейшее человеческое служение Господу, должно быть соединено и исполнение закона. А чтобы разумно исполнить закон Божий, необходимо, говорит Талмуд, уразуметь истину его. А для этого нужно поучаться в законе Господнем день и ночь. В трактате Юма на листе 35 и в трактате Маймонида говорится, что каждый еврей, бедняк ли, богач ли, больной ли, обремененный ли большим семейством, должен изучать Тору, закон и Талмуд, потому что сказано в Писании: «Поучайся в законе днем и ночью». Иисус Навин, глава 1, стих 8. В трактате Талмуда Кдушан на листе 29 и в трактате Маймонида говорится об изучении закона и Талмуда так: «Доколе еврей обязан изучать Тору? До конца жизни, потому что сказано: да не отступит закон от сердца твоего во все дни жизни твоей». Книга Второзакония, глава 4, стих 9. Такого же прилежания и даже большего требует тот же раввин Маймонид и к изучению Талмуда. Он говорит: «Если ты иудей, ремесленник, то употреби на работу 3 часа в день, а на изучение закона и Талмуда 9, из них 3 на чтение Библии, а 6 на Талмуд, ибо это занятие важнее и душеспасительнее всякого дела и лучше всякого земного приобретения. Если ты много поучался в законе и уразумел его, то много приобрел, говорят другие раввины, приобрел то, что важнее всякого сокровища земли. Знай, что умножающий жен умножает чародейство, умножающий рабынь умножает в доме своем беззаконие, умножающий слуг умножает у себя воровство, но умножая закон, умножает у себя мудрость, стяжает жизнь временную и вечную». Смотри Перек Овис, отдел 2. Как же после того, восклицает Талмуд, не дорожить изучением закона, как не заниматься им? И особенно ты, Израиль, должен дорожить этим, ибо ты для того, собственно, и сотворен, леках на царту. От тебя много спросится, ибо тебе дан закон, и дан не против воли твоей, а ты сам вызвался принять его, и сам дал обещание Господу на Синае хранить заповеди Иеговы. Вся элика рече Бог, сказал Израиль, сотворим и послушаем. Ну о законодательстве будет речь впереди. А теперь продолжим сказание Талмуда о состоянии человека в раю и о падении его. Относительно первого предмета он не распространяется, а говорит в общих чертах, что человек блаженствовал в раю, что он постоянно созерцал Господа, который обитал тут именно посреди рая. Раввин Рамбам говорит, смотри его толкование на Пятикнижие, что среди рая обитал Шхине, Дух Святый. Здесь же находился Эц Гадас, плод познания добра и зла. Потому-то Адам и не должен был приступать к этому святейшему месту и даже прикасаться к древу познания добра и зла. Бог обитал в середине рая, продолжает Рамбам, как и свойственно царю поселиться в лучшем месте, в центре своей столицы. Относительно же падения человека, Талмуд очень много говорит. Вот начало его трактации. «Змей же бе мудрейший всех зверей, сущих на земле». Книга Бытия, глава 3, стих 1. «Кто был этот змей?» – спрашивает Талмуд. «Что за цель была у него искушать прародителей? Как он заговорил человеческим голосом? Каким образом могла Ева вести разговор со змеем? Как, наконец, она могла послушаться его?» Все это требует тщательного исследования и размышления. Раввин Рашат, толкователь Пятикнижия Моисея, касаясь этого текста, говорит, что змей, о котором здесь упоминает Священное Писание, был особой породы. Он отличался от всех животных, которые были на земле, и не только наружностью, но и разумом, как сказано в Писании: «Змей же бе мудрейший всех тварей». Он имел ноги, уверяет Раввин Раша, и ходил подобно человеку. Лишился же он ног уже после того, как Господь проклял его. На вопрос же, какая цель была у змеи искусить прародителей, Раша заводит какую-то странную, ни к чему не ведущую речь. Чтобы решить этот вопрос, нужно, говорит он, обратить внимание на предыдущую мысль Писания. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Книга Бытие, глава 2, стих 25. «С какой стати, — спрашивает Раша, — бытописатель заводит речь после сказания о наготе прародителей о мудрости змеи? А вот с какой. Писание этим слегка намекает на причину, подавшую повод змею соблазнить прародителей. Оно передает, что Адам и Ева были наги и не стыдились. Чего же? Разумеется, говорит Раша, не стыдились вести супружескую жизнь. Они наслаждались в раю, в полном смысле этого слова. Змей видел, как наслаждался Адам с Евой, и не мог, как разумное животное, не прельститься ее красотою, ведь Ева была очень хороша. А это из чего видно? Спросит читатель. Из священного же Писания, говорит Раша. Слово «воевен» и «созда Господь Бог жену», книга Бытие, глава 2, стих 27, дают нам уразуметь, что Бог создал Еву не какое-какое, а очень красивую. И особенно была она очень хороша, говорят другие раввины, когда ее Господь представил к Адаму. Он ее как нельзя лучше приубрал, заплел ей даже волосы, чтобы она лучше понравилась Адаму. Много курьезного передает Талмуд о создании первой жены. Так, например, раввин Иошие в толковании своем на Пятикниже говорит, что Бог долго размышлял о том, из чего бы создать Еву. Если создать ее из головы, то она чересчур будет умна и подымет голову перед мужем. Создать ее из глаз, то она будет завистлива и будет засматриваться на других. Если создать ее изо рта, то она будет много говорить против мужа. Из ног, то пойдет куда не нужно. Лучше всего нашего он сотворить ее из ребра, так как это есть средняя и необходимая часть целого организма, самая пригодная для создания жены. И следовательно, Ева будет нераздельное существо с Адамом, два в плоть едино. Как же было змею не плениться ее красотою? Змей долго присматривал за Евой, но не знал, как подойти к ней. Наблюдая каждый шаг ее, он заметил, что она не ест от древа познания добра и зла. И вот он подходит к ней со следующим вопросом. «Скажи мне, Ева, отчего ты не ешь от древа, которое в раю?» Ева, вместо того, чтобы уклониться от пагубного для нее разговора, вступает в длинную беседу со змеем и в разговоре прибавляет то, что будто бы Бог не велел ей и прикасаться к древу, тогда как этого ей не было сказано. Бог запретил ей только есть от древа познания добра и зла. Вот это-то первая ложь и послужила поводом к дальнейшим преступлениям. С этой минуты дьявол стал уже посмелее с ней. Он даже дерзнул толкнуть руку ее к запрещенному плоду и сказал, «Вот ты ведь не умерла, так же не умрешь, если поешь от плодов его». При сём он оклеветал Господа, о чем передает и Священное Писание. Ева, увлекаясь его речью, съела яблоко, которое подал ей змей, поела и подала мужу своему, который, как известно, также поел, и через это оба впали в искушение. Мы считаем излишним возражать против всего того, что измыслил здесь Раша, которого как нельзя лучше опровергает другой раввин Эвен Эзре. Он говорит, что хотя прародителей наших искусил непростой змей, но нельзя согласиться с тем, что выводит из текста Священного Писания Раша, будто бы змей этот ходил на ногах, и что будто бы цель его искушения заключалась в грубом плотском желании искусить Еву. Тут скрывалась совсем другая причина, восклицает Эвен Эзре. Да будет известно каждому, что Еву искусил злой дух, дьявол, который принял лишь вид змея, и потому, собственно, что это животное было хитрее всех, что небезызвестно было дьяволу, а следовательно, через него он мог рассчитывать скорее достичь желаемой цели, но отнюдь не той, на которую указывает Раша. Дьявол, по наклонности своей к козлу, просто желал сделать прародителей нарушителями заповеди Божией, и через это лишить их блаженства. Но раввин Сипурни отвергает и мнение Эвен Эзры. «Я убежден, — говорит он, — что тут действовал не злой дух, а хитрое животное, змий, только не простой, а такой, на которого указывает Раша. Убеждает же меня в этом не Раша, а само Священное Писание. У пророка Иеремии сказано: «Я нашлю на вас, то есть на израильтян, говорит Бог, змиев, разумеется, не простых змиев, ибо речь шла о злых людях, о врагах Израилевых, которых Господь намеревался напустить на наш народ за его беззаконие. Да и как думать, что злой дух искушал прародителей», продолжает Сепурни, «когда Священное Писание прямо говорит, что Бог проклял змея и сказал ему: «Сотрут, отсекут твою главу, и ты будешь присмыкаться на чреве». Но как же духу возможно отсекать главу, и как ему на чреве присмыкаться? Этому не должно удивляться, возражает Эвен Эзра. Вникающий в дух Священного Писания не может не уразуметь, что змей был только орудием дьявола, следовательно, в лице его проклял Господь злаго духа. Да и сам змей не мог остаться ненаказанным, потому-то и ему изрек Господь свое грозное слово: «Проклят ты, сказано змеи, перед всеми скотами», и прочее. Относительно же того вопроса, говорит Эвен Эзра, который задают себе некоторые раввины, как могло заговорить животное, то есть змей, достаточно вспомнить только то, как некогда заговорил и осел Валаама, шедшего проклинать Израиля. Если Господу возможно было отверстить уста осла, то должно ли удивляться тому, что мог заговорить и змеи? Заметить нужно, что есть и такие раввины, которые отчасти поддерживают мнение Эвен Эзры и мнение Раши. Они говорят, что змей был простое животное, но что Ева была столь умна, что могла понять и речь животных. Однако, говорят они, нельзя совершенно отрицать и того, что тут обошлось не бездействие злаго духа. Весьма оригинальный поворот делает Талмуд от рассматриваемого нами места Священного Писания, в котором говорится о падении и о будущем восстании человека, совсем к другому предмету, видимо, стараясь затмить истину, то есть обетование Божие о Мессии. «После падения Адам, — говорит Талмуд, — начал горько плакать, его взял ужас, когда начал он вдумываться и размышлять о том, что ожидает его потомство. Он так грустил, что даже перестал звать Еву и я именем, Иша, что значит «от мужа взято», а просто звал ее Ева, что выражает «мать живущих», или иначе «говорунья», давая этим ей понять, что она своей болтовнёй со змеем нанесла ему и потомству величайшее несчастье. Ева, видя печаль мужа, начала тоже горевать и плакать. Милосердный Господь, видя их раскаяние, явился к ним с утешением, говоря: «Полно тебе горевать и плакать. Вы и ваши дети не погибнут, они исправят вашу вину, они примут закон мой на Синай, и, следуя заповедям, будут угождать мне и спасутся». Прародители успокоились. Смотри толкование на Пятикнижие. Из рассматриваемого нами талмудического толкования о падении прародителей видно, что раввины были большие охотники вздорить и спорить между собою при объяснении Священного Писания. Да, Талмуд отличается этим. Можно без преувеличения сказать, что любой отдел Талмуда, Мишна, около которого всегда группируется Гемара, толкование раввинов, преисполнен прениями. Один раввин говорит одно, другой иное, третий старается опровергать обоих, указывая на недостатки их мнений, проводит новые идеи, и каждый из них опирается на Священное Писание, толкуя его иногда очень произвольно и нередко против прямого грамматического смысла. Часто случается, что раввины, даже нынешние, сидя за книгой Талмуда, приходят в такой экстаз, что один другому швыряет ее в голову. Слушателю-христианину могут, пожалуй, показаться наши слова странными и невероятными. Каким образом люди, изучающие так тщательно Талмуд, не могут понять в нем смысла? Но Талмуд уже так составлен, что споры, заключающиеся в нем, равно возбуждают споры и между изучающими его. Мы выше отчасти уже заметили, что составители Талмуда были различного образования, с различными взглядами на Священное Писание, поэтому естественно было им и расходиться во мнениях при составлении Талмуда. С другой стороны, прениям подается повод и следующее. Рави Иуда, первый составитель Талмуда, не дерзая решать все вопросы Священного Писания своим авторитетом, представил многое на богоусмотрение грядущих по нем учителей синагоги. Это-то особенно и было причиной к разногласиям, как между писателями, так и между читателями Талмуда. Раввины, сделав большую ломку в издании Мишны, пошли еще дальше. Они стали изменять и само Священное Писание. Они имели дерзость доказывать, что закон Моисеев во многих узаконениях обветшал, и что следовало ожидать другого закона, более светлого и ясного, то есть Талмуда, что все предпринятые раввинами преобразования в законе Моисеевом переданы им будто бы свыше, и потому нет ни одной заповеди в законе Моисея, которая не была бы некоторым образом изменена талмудистами. Чтобы дать своим толкованиям законный вид, раввины прибегали к самому закону Моисееву, толкуя его нередко, совершенно произвольно. Это мы увидим ниже. А теперь продолжим талмудический рассказ о событиях священной истории. Вот как рассуждает Талмуд о потопе, о призвании Авраама, о жертвоприношении Исаака и других важных повествованиях Священного Писания. «Известно из книги Бытия, — говорит Талмуд, — что допотопные люди, особенно во времена Ноя, были в высшей степени развращены. О них сказано: «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле» и прочее. Книга Бытие, глава 6, стих 5. Что же такое особенное они делали? А вот что отвечает Талмуд. Они не хотели знать истинного Бога, поклонялись идолам, грабили друг друга, не соблюдали чистоты нравственной, оскверняли землю беззакониями. Словом, они вели себя так, что Бог раскаялся, что создал человека. Книга Бытие, глава 6, стих 6. И не хотел уже обитать среди людей. «Не имать дух мой прибыть и в человецах сих вовек», — сказал он, — «занесуть плоть», — книга Бытие, глава 6, стих 3. Слова «занесуть плоть» выражает то, — говорит Талмуд, — что люди, потеряв совершенно образ Божий, стали как бы бездушными, уподобились скотам бессмысленным. Общему развращению человеческого рода способствовал злой дух, он же настойчиво требовал от Бога мщения людям. Нам небезызвестно, что есть добрые и злые ангелы. Последние всегда радуются нашей гибели. Когда люди совсем развратились, уверяет Талмуд, то двое из злых ангелов по имени Мехзиль и Везуиль дерзнули предстать пред Богом с такой речью: «Начальник вселенной, как осквернена земля твоя людьми! Не напрасно говорили мы тебе еще при начале сотворения человека, что нет надобности в этом творении, что оно совершит много зла на земле». На это Господь ответил: «Что же это был бы за мир, если бы в нем не было обитателей? Человек ведь во плоти, ему потому и трудно устоять против искушения, ведь и ангелы не лучше были бы, если бы жили на земле». Клеветники Мехзиль и Везуиль имели дерзость уверять Бога, что они были бы далеко не то, что человек, и что не угодно ли Господу сделать испытание над ними. В это время Бог и низверг их на землю. Что же вышло? А вышло то, говорит раввин Раша, мнение его разделяют и другие раввины, что эти ангелы сделали гораздо более зла, чем человек, что существовали такие ангелы на земле до потопа. Раша указывает на следующее место Священного Писания. «В то время были на земле исполины». В еврейском тексте употреблено слово «ганфилим» – «падшие». Особенно же с того времени, как сыны Божии стали ходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Книга Бытие, глава 6, стих 4. Смысл текста понятен, говорит Раша. «Ганфилим» от глагола «нафль» – «пасть». «Падшие» – вот эти-то падшие ангелы, о которых идет речь, стали вступать в союз с дочерьми людей, которые рождали им беззаконных людей. Как эта мысль не кажется нелепой, однако ее не так еще давно развивал и доказывал многоученый профессор богословия, небезызвестный и у нас по своей церковной истории, доктор Курц. «Какая нелепость, — скажет слушатель, — ведь в приведенном тексте в конце прямо и ясно говорится, что это были не ангелы, а сильные, но развратные люди. До этого Талмуда и дела нет. С него довольно, что поймал слово «ганфилим», и давай мудрствовать. Вот что далее говорит Талмуд о самом потопе. После того, как Господь объявил Ною, что он намерен истребить людей всемирным потопом, Ной, согласно повелению Божию, ввел в ковчег указанных ему людей и животных, ввел туда по уверению Талмуда и шейдемов, злых ангелов, ведь и они составляют принадлежность мира. Известно, что у каждого человека есть и добрый, и злой ангел. Добрые могли тогда, конечно, иметь место и на небе, но куда же девать шейдемов? А они тоже нужны. Следовало, значит, и их ввести в ковчег. Когда Ной и все прочие вошли в ковчег, то Господь отверз врата и окна небесные, и полился такой сильный дождь, что все потопило на земле. Заметим, продолжает Талмуд, что дождевая вода была жгучая, пламенная, но ковчег не сгорел, потому что Бог чудным образом сохранил его. Во время потопа, почти 12 месяцев, не сияло ни солнце, не светили ни луна, ни звезды. А как же Ной жил в ковчеге? Во тьме, что ли? Нет, отвечает Талмуд, Бог снабдил его таким светлым камнем, который блеском своим освещал ковчег лучше всякого света. По выходе из ковчега Ной, продолжает Талмуд, не хотел уже более познавать жену свою, ужасаясь того, что потомство его тоже согрешит и заслужит подобное наказание. Но Господь явился к Ною, утешал его и, благословляя, сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Книга Бытие, глава 9, стих 1. А чтобы еще более успокоить Ноя, что потопа уже не будет на земле, Господь сказал ему: «Я даю тебе знамя такого рода, когда люди умножат беззаконие и достойны будут потопа, то я поставлю радугу, знаменующую лук на небе. Она послужит знаком, что я, как царь воинств, должен бы поднять лук свой на людей, но, будучи верен своему обещанию, щажу их. Поэтому-то радуга обращена всегда вниз концами, что показывает, что Господь обращает гнев свой на милость». После рассказа о потопе Талмуд обращается к повествованию об Аврааме. В книге Мидраш сказано, что по рождению Авраама воссияла звезда на востоке, которая поглотила 4 звезды. Мудрецы объясняют так: Авраам и его потомство будут велики перед Господом. Праотец Авраам, говорит Талмуд, быв еще вне закона, уже уразумел силу его и исполнял заповеди разумно. Будучи еще 3-летним ребенком, он уже стремился к богопознанию. Видя прекрасный мир, Авраам мысленно сказал: «Кто бы мог его создать? Не могло же само собой все сотвориться. Всякий предмет и каждое творение имеет своего Творца, следовательно, и мир кем-нибудь сотворен». Смотря на сияние солнца, он подумал: «Верно, солнце создало мир, и стало бы было ему молиться, но солнце к вечеру закатилось». «Нет, — думает Авраам, — верно, не оно создало мир, а должно быть луна, ярко светившая тогда, создала онны, и начал ей молиться». Но так как и луна скоро скрылась, то Авраам снова пришел в недоумение. Между тем он сильно жаждал богопознания, и Господь, видя его стремление, благоволил вполне открыть ему себя и волю свою. Стоит только ведь человеку пожелать узнать о Боге и о его чудных делах, и все ему свыше откроется. Ной праведный открыл Аврааму многое. Он передал ему с большими подробностями рассказ о творении мира, о создании человека, о состоянии его в раю и прочее. Ной же говорил об этом отец его Ламех, а ему передал Адам, который узнал обо всем от самого Господа, с которым он беседовал в раю. Авраам, в свою очередь, сообщил Исааку, тот Иакову, Иаков сынам своим, а через них все предание дошло до Моисея, который сообщил его всему Израилю. Таким образом, богопознание нам открыто через Авраама. Не без причины он приобрел такую милость у Господа, что он вступил с Авраамом в союз, и что с ним первым установил он завет обрезания. Это великое дело, говорит Талмуд, чтобы понять всю важность этого святого обряда, необходимо узнать его значение. Обрезание установлено с Авраамом для многих целей. Во-первых, для того, чтобы отличить его от всех людей, Во-вторых, уменьшить его плотскую страсть и тем увеличить силу душевную. Смотри, Рамбам. Авраам избирается на служение Господу, и вот Бог от него требует величайшей жертвы, не волов и не тельцов, а собственную его плоть, которую Авраам и приносит. Раввин Иелиазар говорит, что обрезание совершено Авраамом в день очищения. Для чего это? А для того, чтобы Господь, желая нам, израильтянам, душевного спасения, видя в этот священный день кровь праведника, ради его помиловал всего Израиля. Евреи верят, что в Новый год и в день очищения Бог совершает суд над Израилем. Так вот и нужен ходатай, необходима и умилостивительная жертва, которая и является в крови праведного Авраама. А на чем основано, что в день очищения совершается суд, упомянем ниже. Раввин Мидраш, рассуждая об обрезании, говорит, что этот завет есть величайшее спасение для человека. Все имеющие на себе обрезание избавлены будут от гиены. Ангел Божий отделит на том свете обрезанных от необрезанных. Смотри толкование Мидраша на Пятикнижие. В Талмуде говорится немало и о жертвоприношении Исаака. Есть много странного, беснословного, но есть много общеназидательного. Так, например, в сказании о готовности Исаака принести себя в жертву невольно припоминается готовность Иисуса Христа, благоволившего принести себя в жертву за грехи мира. Когда Исаак с дровами на плечах приближался, говорит Талмуд, к месту, предназначенному для заклания его, и когда он увидел жертвенник, а жертвы не было, то он некоторым образом стал догадываться, что не он ли предназначается в жертву. Особенно сделалось для него очевидным, когда отец стал его вязать. Ужас объял Исаака, но он нисколько не противится отцу, а только дважды взывает к нему: «Отче мой!» Этим он хотел разжалобить отца своего, чтобы он пощадил его. Но когда Авраам вынул нож, чтобы заклать Исаака, он не оказывает ни малейшего сопротивления, а добровольно протягивает шею. Авраам, уверяет Талмуд, слегка уже коснулся ножом, и святая душа Исаака вылетела к Богу, но, побывав на небе, возвратилась тотчас назад. Авраам, увидев его живым, прославил Господа. «Благословен си Божий, — говорил он, — воскрешающий мертвых», — смотри толкование на Пятикнижие. История о патриархе Иакове в Талмуде тоже не обходится без прибавок и вымыслов. Известно, что Исав был первенец и должен был воспользоваться по праву всем наследством отца, а не Иаков. Но мать, любя Иакова, желала предоставить ему все. Узнав, что Исаак хочет благословить Исава, она советует Иакову идти за благословением. Но Иаков, боясь Бога, не хотел лгать перед отцом, чтобы не получить вместо благословения проклятие. Ревека просит сына исполнить ее просьбу, но так как Иаков оказывал нерешительность, то она обратилась с молитвой к Богу. И Господь послал двух ангелов, Михаила и Гавриила, которые взяли Иакова под руки и повели к отцу. На пороге у двери с Иаковом сделалось дурно. Мать, желая его ободрить, подносит ему красного вина, но он не пьет, чтобы не покраснеть и не уподобиться Исаву, который был красным. Архангел Михаил приносит райское вино, которого испил Иаков, и, ободрившись, пошел за благословением. «Замечательно, — говорит Талмуд, — то, что Исаак, слыша голос Иакова и ощупывая одежды его, однако не узнает его, принимает за Исава и благословляет его». Впрочем, удивляться всему этому не должно, все совершилось по воле Божьей. Вот хотя бы и самое благословение Господь вложил в уста Исаака именно потому, что Иаков был праведный, а Исав нечестивец. Это подтверждается тем, продолжает Талмуд, что как не смутило Исаака, когда он узнал, что благословил вместо Исава и Иакова, однако подтвердил благословение, говоря: «И да будет он благословен». Книга Бытия, глава 27, стих 33. Кроме воли Божией, допустившей Иакова пользоваться благословением, он имел на то и законное право, говорит Талмуд, право первенства, которое он приобрел от Исава, и не только за одну чечевичную похлебку, как говорит Писание, но и за другую очень ценную вещь. Что же это такое? Иаков дал Исау, по уверению Талмуда, священный меч, на котором было изображено Шем Гамфаириш, имя Иеговы, которым Авраам побеждал великих царей. Вот этот-то меч достался по наследству Исааку, а он передал его Иакову. А когда Исав пошел против Немврода, то он опять просил Иакова уступить ему этот меч, будучи уверен, что он им победит сильного врага. Иаков согласился, только под тем условием, чтобы Исав продал ему первенство, которое ему тот и уступил. Чечевичная же похлебка была не что иное, как угощение, которое обыкновенно совершается при сделках. Главной же уплатой со стороны Иакова был меч, потому-то Исаак, желая успокоить Исава, говорит ему: «И меч, и мечом твоим будешь и жить». К этому Талмуд прибавляет, что Иаков передал Исаву не только меч, но и драгоценную одежду, которую носили прародители в раю, сохраненную Ноем в ковчеге, и которая досталась по наследству Аврааму, затем Исааку и Иакову. Эта одежда особенно была дорога для Исава, потому, собственно, что на ней изображены были все животные, бывшие с Адамом в раю, и лишь только бывало Исав выйдет на охоту, и животные увидят изображение райских зверей, то сами подходят к нему и даются, так сказать, ему в руки. История Иосифа, равная и история братьев его, также изобилует талмудическими баснями. Особенно отличается рассказ о том, как продан был Иосиф братьями в Египет, и как находился он в доме Пентифрия. Талмуд уверяет, что Иосиф, будучи нередко искушаем женой Пентифрии, особенно однажды в праздничный день, когда он оставался с ней один в комнате, чуть было не подвергся двойному искушению от злого духа и от жены Пентифрия, но, увидев тень отца своего, грозившую ему будущую гиеною, за это пагубное намерение, праведный Иосиф ужаснулся и немедленно удалился из комнаты своей соблазнительницы. Оставляя в стороне подобные талмудические басни, которыми приукрашена история детей Иакова, обращаем внимание на предмет, более важный для христианина, именно на благословение патриарха Иакова детям своим, изреченное им пред кончиною, так как современные иудеи-прогрессисты силятся опровергнуть ту истину, которая открывается в предсказании Иакова, именно пророчество о времени пришествия Мессии. «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресов его». Это значит, говорят древние раввины, что не отнимутся ни цари, ни князи от Израиля, пока придет царь Мессия, Мелех Гамушеах, или пока не придет тот, которому принадлежат все царства земные, и которому принесут дары отовсюду. Смотри толкование на Пятокнижие. Прогрессисты же объясняют слова «не оскудеет князь от Иуды» так: «Не отнимется князь от Иуды, пока не придет великий вождь Израилев, то есть пророк Моисей, управлявший Израилем». Или же говорят они: «Пока не придет Самуил и помажет царя Давида, царя благословенного и Богом возлюбленного». Но Талмуд прямо говорит, что слова «Атки его шело» означают «доколе придет царь Мессия», признаком пришествия которого послужит то, что к нему соберутся языки, и что тогда все научены будут Господом, и будет полна земля видением Иеговы. Смотри толкование на Пятокнижие в книге Цейне Верене. Вот что говорит Талмуд о рождении Моисея. По умножению сынов Израилевых в Египте, новый царь, а с ним и народ, боясь, чтобы евреи не сделались их врагами и не преодолели их, так как они очень быстро умножились, Талмуд уверяет, что почти каждая еврейка рождала двойни, иные по три, бывали такие, которые рождали по четыре, пять и даже шесть за раз. Как же они не измогали от родов? Бог своей силой укрепил их. Приказал убивать еврейских младенцев. Особенно фараон стал строже наблюдать за избиением младенцев, когда мудрецы египетские объявили, что они узнали о скором рождении избавителя израильтян. Но Господь чудным образом сохранил как детей израильских вообще, так и Моисея. Избавление первых совершилось так. Когда приближалось время родильницы рожать, то она отправлялась в поле, усаживаясь у яблоного дерева, преспокойно рождала и уходила домой. Бог же чудным образом сохранял жизнь младенцев. Каждому младенцу ангел приносил по два камушка, из коих текли мед и елей, и это служило пищей для детей. Относительно избавления самого Моисея, в Талмуде находим много чудесных сказаний. Тут что слово, то чудо. Так, например, Талмуд объясняет то место, где говорится, что Яхведа, мать Моисея, скрывала долго младенца своего. Книга Исход, глава 2, стих 2. Задается следующим вопросом. Каким образом могла она это сделать? Нам известно, продолжает Талмуд, что египтяне, особенно приставники, тщательно осматривали дома еврейские, сосчитывали даже дни, в которые надлежало рождать еврейки. Особенно трудно было скрывать новорожденного, когда приблизилось время рождения Моисея, так как фараон с каждым днем усиливал приказания о избиении младенцев. Да, судя по-человечески, действительно трудно было это сделать. Но у Бога все возможно. Моисей, по уверению Талмуда, был в чреве матери только 6 месяцев и 1 день. Для чего это? Для того, чтобы Яхведа, мать Моисея, могла бы долей наслаждаться лицезрением дитяти. Ведь до 9 месяца египтянин не приходил обыскивать. Следовательно, 3 месяца мать Моисея могла спокойно сохранять младенца своего. Второе чудо было вот какое. Во время рождения Моисея весь дом был освещен каким-то необыкновенным светом, который отражался от праведника Моисея. Талмуд доказывает это словами Священного Писания. «Жена зачала и родила сына, и видела, что он очень красив». Книга Исход, глава 2, стих 2. Здесь следует разуметь, по мнению Талмуда, не простую красоту, а сияние чудное, отражавшееся от Моисея. С возрастом Моисея возрастали над ним и чудесные знамения Божии. Когда Дафан и Аверон донесли фараону, что Моисей убил египтянина, то он приказал палачу немедленно казнить Моисея. Но вот чудо! Сколько раз палач не ударял мечом по шее Моисея, а меч все отскакивал, и праведник остался невредим. Этого мало, Моисей в виду всех скрылся. Как же это он сделал? Разумеется, силою божественную, именем Шемтам-Фариш. Куда же и зачем удалился? Священное Писание передает нам, говорит Талмуд, что он пас 40 лет стада тестя своего Иофора. С какой целью он так долго занимался пастушеским делом? Цель та, говорит Талмуд, чтобы удалиться от мира и соблазнов его, и в уединении прославлять Бога. Моисей в этом случае хотел подражать патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, которые предпочли пастушеское занятие всякому другому делу. «В самом деле, — говорит Талмуд, — где лучше можно излить сердце свое перед Господом, как не в уединении, подальше от мира и соблазнов его? Ведь Бог явился Моисею не в чертогах царских, а в месте скромного уединения». Относительно чудесного явления Господня Моисею и воззвания к нему, Талмуд первым долгом поставляет такой вопрос. Зачем Господь явился Моисею в первый раз в огне, то есть в купинении несгораемой? А затем отвечает Талмуд, что и закон имел быть дан на Синае во множестве огня и облак дыма. Поэтому и нужно было, говорят раввины, Бихай и Хаскини, постепенно приучать Моисея к огню и пламени. Далее, зачем, спрашивает Талмуд, Господь обратил жезл Моисея в змея? Затем отвечает раввин Бихай, что этим Бог дал понять Моисею, что фараон будет подобен змее, он станет вертеться перед ним на все манеры, то скажет, отпуская Израиля, то будет пятиться назад. Наконец Моисей является к фараону и требует именем Божьим отпустить Израиля. Фараон отвечает, что не знает еврейского бога, и что в списке известных ему богов еврейского бога и не значится. Мидраш уверяет, что у фараона была книга, в которую записывали все языческие боги. Но Бог дает о себе знать фараону. Он наказывает его и весь Египет 10 язвами, и фараон невольно познает силу Божию после каждого чуда, совершенного Моисеем и Аароном в глазах его и народа. Он убеждается, что действия их чудеса более действительны, чем чудеса, совершенные мудрецами египетскими. которые способны были делать только дурное, а не хорошее. Так, например, они могли известную часть воды обратить в кровь. Обратного же действия они не в состоянии были совершить. Наконец, некоторых чудес мудрецы вовсе не способны были производить. Так известно, что когда Аарон поразил египтян и скот их с книпами, книга Исход, глава 8, стих 16, то мудрецы, как ни старались сделать то же, но усилия их оставались тщетными, в чем они и сознались. Священное Писание говорит, что когда они увидели эту казнь, то сказали фараону: «Это сотворил перст Божий», книга Исход, глава 18, стих 19. Но и после сей казни фараон все еще упорствовал. Здесь является у раввинов два вопроса. Зачем Бог так его ожесточил, и зачем он не сразу наказал фараона и египтян тем, что могло бы сильнее заставить его отпустить Израиля? Талмуд отвечает на первый вопрос так. Бог ожесточил фараона, чтобы проявить над ним более чудесных знамений, чтобы видели его могущество и через то сильнее уверовали бы в него. Относительно вопроса, почему Господь не сразу наказал египтян более чувствительную казнью, как, например, избиением первенцев, Талмуд вот что говорит. Бог, как известно, есть царь воинств, потому-то он и поступил так, как обыкновенно поступают и земные цари при завоевании великих городов. Прежде, разумеется, пресекает у неприятеля водные источники, затем истребляет хлеб, а после, видя его упорство, бьют уж самого его. То же сделал и царь неба. Но как бы то ни было, а фараон должен был покориться воле Божией и обещал отпустить Израиля. Затем Талмуд передает с большей подробностью и с обычными комментариями сказание о многочисленных чудесах, совершенных Господом через Моисея уже самому Израилю, как то о переходе его через Черное море, книга Исход, глава 16, стих 13, о напитании Израиля манной и прочее. «Для чего все это делает Господь? Как не для того, — восклицает Талмуд, — чтобы показать миру, что он особенно любит избранный свой народ». Много также чудесного передает Талмуд о Моисеевом законодательстве. Так он уверяет, что 50 дней сряду Синай сиял со дня исхода из Египта до законодательства, а в самый день Пятидесятницы Синайская гора поднята была вверх, так что если бы евреи вздумали отказаться, подобно всем другим народам, принять